καλύτερα.
Δεν ξέρω. Мы были сильными вдвойне, мы шли к любви и милосердию. В немилосердной той войне на всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Вообще-то я написал о Вере Федоровне по новой своей книжке. Достаточно много, но будем считать, что я рассказываю для нечитающих книжку. И это не записки старого сплетника, а рассказы старого сплетника. Очень интересно у нас было первое знакомство. Начинал в театральном институте, по-моему, на втором курсе. Да, да, на втором. Были заданы, то есть, ну, Борис Ильич Зон просил, чтобы мы сделали отрывки только из отечественной, тогда это называлось, советской прозы. Естественно, мне хотелось всех удивить. То есть не делать ни там, ни Тихий Дон, ни, ну, Зощенко уже было делать нельзя. А мой отец сказал мне, что он прочел в Перми в журнале «Кама» повесть «Семья Пирожковых». Какой-то молодой писательница по фамилии Панова. Я помчался в библиотеку, нигде я этого журнала не нашел. Версия, думаю, уже вышла «Спутники», так что она была известна. И я узнал ее адрес. Телефона у него не было. Я пришел на Зайчий переулок, где мне открыла дверь женщины, я был потрясен совершенно цветом ее волос. Они были такие, я бы сказал, свинцово-рыжие. Потом этот жуткий писатель, жуткий, не к ночи будет помянут, Кочетов, который ненавидел Веру Федоровну, в своем позорном для нашей литературы романе «Братья Ершовы» написал ее как дама с рыжо-красными волосами. Ну, Бог его простит, я нет. Она была очень худенькая, была масса детей. Это были дети ее и дети ее мужа, Давида Яковлевича Дара. Я ее попросил семью Пирожковых, естественно, она мне ее дала, естественно, я ничего не поставил. Она сказала, вот вам бы было интересно, молодой человек, вы с таким юмором, поставить сказки о Давиде Яковлевиче. И я в Зайчьем этом переулке на кухне сел с его дочерью, которую я люблю до сегодняшнего дня. Она живет на Варшавской улице, Наташа. Вообще, путаюсь в детях Панова и Дара, знаю только, что Борис Вахтин, который сделал сценарий по «Спутникам», по которому Петя Фоменко снял замечательный фильм, по-моему, один из лучших отечественных телефильмов на всю оставшуюся жизнь. Знаю, что это был ее старший сын, его уже нет. И Наташа, которую я нежно люблю до сегодняшнего дня.
Вы куда теперь дальше, а, Николай Евгеньевич?
В Ленинград хочу. Себе все-таки.
Поезжайте, что ж. Сына вот теперь скоро увидите. Теперь скоро.
Замполит вместе с благодарностью премию выдал. Отрез на костюм и часы именные. Приятного с подарками. Старухе отрез на платье, сыну часы. Свои старые, но они лучше всяких новых. Так вот, что я вам скажу. Понимает людей Данилов.
Кончились мои мучения. Кормить вас по 3 раза в день. В мирное время пусть каждый кормится сам.
Да. Смерть на миру красна. Но жизнь, доложаю вам, краснее.
А я на передовой попрошусь. Хоть в конце войны человеком себя почувствовать. Не куроводом каким-то.
Не успеешь. Не успеешь, Горемыкин. Твоя война здесь прошла. С нами.
Представляете, Иван Егорыч, в большом сусане, в художественном, царь Федор. Не верится, да?
Да, все на месте. Жизнь течет, продолжается.
А я признаюсь вам, я все представляю, как я по Ленинграду пойду. От вокзала к дому своему. Смешно, конечно. Дома-то ведь нет. Не отучило меня горе от фантазии. Мечтаю, знаете. Отвыкли люди от мирной жизни, знаете. Вы это чувствуете, Иван Егорыч? У всех радость на душе и тревога. Шутка ли сказать, почти 4 года. Поезд наш, наш дом. И ваш дом, Иван Егорыч. Ведь вы же нас...
Это ясно, доктор. Теперь вопрос, как дальше жить. Победа скоро, ведь наша победа, доктор. Какой ценой уж это мы с вами знаем. Наши страдания с нами на наших колесах громыхали. Это они хорошо про нас пишут. Поезд милосердия. Слово, конечно, красивое, однако справедливо. Без этого милосердия, Николай Евгеньевич, не одолеть бы нам страданий.
Что было интересного в этой встрече? Я задал ей вопрос. Вера Федоровна, вы были в Ростове в страшные дни коллективизации. Как вы думаете, кто автор «Тихого дона»? Дословный ответ. Молодой человек, тогда она меня еще Сашей не называла, меня это не интересует. Я знаю только, что смерть Аксиньи и возвращение Григория мог написать только великий писатель. Мы этого никто написать не можем. Но знаю, что поднятая целина – это воинствующая ложь, потому что я в это время была там, и знаю, что это по силе с этим может сравниться только Библия. А впрочем, вот вам моя пьеса, прочтите. Она мне дала пьесу «Илья Косогор». Не могу сказать, что она мне понравилась. Она чем-то написала, напоминала даже царя Потапа. И вся находилась под безумным влиянием Горького. Это была моя первая встреча. Вторая встреча произошла, когда я опять к ней приехал. Потому что до войны на конкурсе пьес получила первое место пьеса «В старой Москве». Леонид Сергеевич Ювен принял ее к постановке, и Симонов должен был играть Хлебникова сына. Вот видите на экране сейчас сцену отца Хлебникова с Хлебниковым сыном.
Ты останешься главой фирмы. Надо все-таки поберечь себя. Закопченные цеха, зловонные бараки. Да, ты проходишь сквозь всю эту копоть, как бог. Нет, я не гожусь для такой роли.
Ты чистоплотный.
Да, я чистоплотный.
А на что ты годишься, чистоплотный? Что, боитесь замарать свои ботиночки вблизи? А на какие рубли эти ботиночки-то куплены? за какие? Из грязи, копоти эти рубли добыты. И откуда у вас эта кисейность, мадемуазелей проклятый?
Отец, отпусти меня в Париж. Вдали от тебя я забываю, что я кровопийц.
Дрянь держу, поезжай. Париж. А что ты собираешься там делать? Что? Служить? Инженеришке в каком-нибудь мусью? Да? Эх, Шурка, Шурка. Мне бы в моей молодости твой инженерский диплом, твои способности.
И мою жену.
Я прочел пьесу, дал ее прочесть Товстоногову. Она сказала, ну вообще я не очень люблю эту пьесу, потому что она вся под влиянием мещан написана. Несмотря на это, когда Товстоногов шел, я ее поставил в театре Ленинского комсомола, Дудников играл старшего Хлебникова. Это был очень плохой спектакль. Он очень огорчил Веру Федоровну, очень огорчил. Я чувствовал себя перед ней бесконечно виноватым. Но у меня за год до этого родился мой сын, и она, когда дала банкет, мы с моей покойной женой были на этом банкете, она как-то уходила от разговора о пьесе. Была Наташа, была она, и все время поднимала тост за здоровье Павлика, моего сына. Вот здесь второй безумно интересный разговор. Она уже меня звала Саша. Она мне сказала: Саша, вы знаете, что меня потрясло? Вот я даже не берусь за перо уже который день. Она прощалась с старицей Мойры Хемингуэя. Она говорит, что вот разговор двух рук, вы помните в этой великой повести, когда он тащит эту большую рыбу, и леска трет руки, идет разговор двух рук. Она говорит, вот разговор двух рук мог написать, по-моему, только Толстой. Вот это второй интересный рассказ о Вере Федоровне. Я был у нее в гостях, она жила около Марсового поля, еще Давид Яковлевич Дар был там же, а в это время по всему городу ходила эпиграмма, по-моему, Грея, точно я не знаю, но эпиграмма да, вот такая. Значит, мужа ее звали Давид Яковлевич Дар. И, значит, шла эпиграмма по всему городу, хорошо быть даром, получая даром, каждый год по новой повести, по новой. Злая эпиграмма. Но, вероятно, она предвидела то, что Давид Яковлевич уехал, оставив ее одну. Знаю по рассказу Наташи, что она это тяжело пережила. Достаточно, я к ней долго не ездил. А в это время мне безумно хотелось реабилитироваться, и я снял на телевидении в старой Москве. Но интересно не то, что я снял. Там тоже не бог весть что, но там замечательно играет старика Хлебникова Симонов. А он до этого снялся у Венгерова в рабочем поселке. И Вера Федоровна, она была в Комарове, она мне позвонила из Комарова, она часто жила в Комарове, в доме отдыха, там писала. Она мне позвонила и сказала, что, вы знаете, Саша, я вам очень благодарна за то, что Симонов сыграл. А играл он. Ну, это подробно о Симонове рассказано, как он нам снял парик во время сцены у цыган. Как он был похож на Бетховена, это уже рассказ о Симонове, а не о Вере Федоровне.
Нет, знаю я, никогда не назову тебя мой, связан с другой навсегда. Ты беспощадной судьбой. Ты хранишь горечь жизни своей, но выдаем хоть молчишь я твоих черных очей.
Александр Егорович, здрасте. Давно не были. Как здоровье?
Да ничего, Игнат Савич. Бог грехам терпит. Да? Скоро ты перестанешь молодеть-то.
Только. Фараоново племя.
Секрет знаю, Александр Егорович. Да. Хочешь, научу.
Давай,
Выпьем, отец.
За что?
Давай выпьем за женщин, которых нет здесь с нами.
Ну, давай. Давай выпьем. За женщин, которых нет с нами.
А вот о Вере Федоровне у меня есть рассказ еще один, очень интересный. Дело в том, что и спутники, и кружилиха, которую я очень люблю, и времена года, это была билетристика очень высокого качества. И в это время она получила сталинскую премию за такой роман «Ясный берег». И я ей позвонил. Она мне очень резко сказала: «Саша, по этому поводу я поздравления не принимаю». И грохнула трубкой. Потом мы сидели как-то на кухне с Наташей, с ней. Она сказала: «Вот единственное, мне стыдно за то, что я написала, это «Ясный берег». И в это время я считаю даже себя, боюсь похвастаться, но, в общем, я ее как-то причастил к драматургии, потому что кроме девочек, чудесные ее пьесы, чудесные боевые эвакуации, я тоже его снял, и он есть на пленке, она стала писать пьесы. И написала такую чудную пьесу, как «Провод белых ночей». Она шла вот в Ленинском комсомоле, в нынешнем Балтийском доме. Это была знаменитая роль Ургант Нины, которая стала актрисой по новой, потому что она потом снялась в фильме «Валя и Володя». Потом пошла «Еще не вечер». И потом пьеса, которую она считала лучшей, «Метелица». Это пьеса, действие которой происходит в синагоге, где находятся пленные. Она шла в БДТ без всякого успеха. Потом Мар Владимир Сулимов, который ее ставил в Большом драматическом, потом повторил ее на телевидении.
Сыра!
Nein.
Больные есть?
Есть больные.
Чем?
Животом.
Медикаменты есть?
Желудочные капли купил. В аптеке больше нет ничего.
В случае подозрения на ТИФ дайте знать. Николай Куэли.
Я Николай Куэли.
Сколько вам лет?
17.
Городскому управлению стало известно, что вы происходите из семьи одного из высших духовных сановников России.
Да.
Если бы городское управление знало об этом раньше, оно не допустило бы вашего пребывания в бараке для рядовых военнопленных.
А я рядовой военнопленный.
Ваш дед был католикосом всех армян. Принимая во внимание вашу крайнюю молодость, я мог бы обеспечить вам более сносное существование. Что вы скажете, если вас поместят в почтенной эстонской семье в качестве, ну, допустим, секретаря? Вы владеете стенографией?
Нет, не владею.
Это не так важно. Через несколько дней мы все это устроим. А пока я распоряжусь, чтобы вас не посылали на работу.
Вас неправильно информировали. Мой дед был сапожник или чистильщик сапог, или то и другое вместе. В общем, что-то в этом роде.
Вы неоднократно говорили об этом публично.
Это была шутка, я повторял, чтобы позабавить товарищей.
Вы добровольно пошли в армию?
Мой год не подлежал отправке на фронт.
Как бы вы ни были молоды, за вами приходится признать право распоряжаться своей судьбой, но позвольте вам все-таки сказать, что в вашем положении вы поступили опрометчиво, отвергая предложенную вам помощь.
Я не могу принять помощь, предложенную внуку католикоса. Я внук чистильщика сапог.
Я офицер.
Да.
Я офицер. Послушайте, что я скажу.
А это Клавий?
Что, претензия, жалоба?
Я офицер. Тут комиссар.
Кто есть комиссар?
Вот он, комиссар.
Комиссар?
Комиссар батальона.
батальон?
Да брехня! Брешет гнида!
Что брешет? Опять дохнул брехливая собака! Нет, дохнул вас! Выведет балалайщиков на чистую воду!
Незаконный комиссар, Ницц комиссар, Ферштейн, он рядовой с самого начала войны.
Господин товарищ Ростова голова, не допустите такое дело над человеком.
Зачем вы говорите такие вещи? Это ужасно. Зачем вы говорите? Ужасно.
Да говорю, что знаю. Он комиссар.
Гуд.
Держится!
Да, хватит.
Да почему они ушли? Он что, не понял?
Молодец, русский.
Я все понял. Ты молодец.
Это рассказы. Теперь позвольте мне кое-что обобщить. Я недавно встретил Наташу, и она мне собиралась дать, это моя вина, я до сих пор не позвонил, много неизданного. В последнее время с Верой Федоровной произошло то, что с Самойсеевичем Володиным, о чем я вам рассказывал. Она ринулась в историю. И мне сказал, да, что есть какие-то очень хорошие исторические пьесы, чуть ли не времен Екатерины II, не знаю. В следующий раз встретимся, расскажу вам. Но она тоже ринулась туда. Что же это происходит с билетристами? Во-первых, я не считаю билетрист плохим словом. Хотя сам я читаю только мемуары и только документальную литературу. Но вот из билетристов, из людей, которые пишут художественную литературу, без острых сюжетных ходов, без детективной фабулы, ну вот сейчас кто остался? Астафьев, Распутин, который ничего не пишет, Солженицын, который как билетрист, как прекрасный билетрист, тоже ничего не делает. Вера Федоровна в русской художественной билетристике занимает очень серьезное место. Очень серьезное. И все-таки спутники, как правильно сказал тоже незабвенный Александр Ильич, одна из лучших повестей о войне. И адекватный фильм снял Петр Фоменко. Ведь Кружилиха, а уж Сережа, этот поразительный фильм Данелии Таланкина, а уж Валя и Володя, я должен сказать, что я вообще не очень люблю прозу поэтов. Я не скрою от вас, что я не могу читать ни прозы Цветаевой, ни даже бесконечно любимой Анны Андреевны Ахматовой. Вот из женщин, пишущих художественную литературу, Вера Федоровна занимает в нашей художественной литературе очень почетное место. И я очень рад, что я могу рассказать о ней, то, что рассказал вам о ней, правду. Она была чудесной собеседницей. Она была глубоко русской женщиной, чтобы, не дай бог, кто-нибудь, ну, я надеюсь, не найдется людей, которые будут перечитывать братья Ершовы, эту подлянку. Но что была правда об этой прекрасной, честной писательнице, очень доброй, очень умной русской женщине.
Иван Егорович, вас все ждут. Сейчас стоянка будет. Фотографироваться по всем перед разлукой. На память, а? А то как-то без вас не так. Ну, пойдемте.